Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! Мы рады снова всех приветствовать в нашей театральной гримерке, где мы продолжаем знакомить вас с талантливыми и уникальными людьми нашего города, и не только, музыкантами, художниками, поэтами, актерами. Сегодня у нас в гостях Евгений Лобанов, писатель, поэт и музыкант. Евгений, здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория! И слушатели наши, естественно, здравствуйте.
Евгений, сегодня я предлагаю вам поговорить о кризисах. Я слышала такое выражение, как писательский тупик. Что оно обозначает и как часто вот такие кризисы встречаются у людей?
Писательский тупик, писательский кризис, когда вот никогда ничего не пишешь, да, ты не знаешь, куда пойти.
То есть это проблема вдохновения нет?
Это проблема, может быть, даже и вдохновения, и это проблема внутреннее. Мы уже говорили о том, что каждый писатель, там, поэт, прозаик, он разный. И кто-то считает, что нужно писать светлые какие-то вот яркие такие вот стихи, музыку, может быть, в стиле, там, я не знаю, бразильского карнавала, условно говоря. А для меня, вот, например, лично, когда мне хорошо, я не могу писать, потому что мне и так хорошо. А вот когда что-то внутри не то, когда вот что-то раздирает, вот это надо выписать, это надо выплеснуть. И, в принципе, стихи – это способ снятия стресса. Это не моя мысль, вот, но это так.
То есть кризис предшествует тому, чтобы написать стихотворение?
Ну, это не обязательно кризис, это когда-то вот что-то там, я не знаю, обычное дело, да, то есть расставание мужчины и женщины. Но ведь после этого очень часто идет поток стихов, идет поток там песен и так далее у творческих людей. Вот. И кризис, я и говорил, что вот сравнивал с плотиной. Вот это как раз кризис. Когда плотина вот пустая, когда там воды нету, вот это как раз и кризис. Это может быть кризис, конечно, и в другом смысле, что когда нет отдачи. То есть ты, условно говоря, кидаешь произведения свои как бутылку в море. Кто-нибудь выловит или не выловит, ты не знаешь, выловят ее или нет. Иногда такая вот мысль закрадывается, а вообще надо кому-то то, что я делаю, или нет. И вот здесь надо выходить на публику, в библиотеке, на какие-то выступления, чтобы чувствовать отдачу.
Говорить о себе важно. Потому что если мы просто пишем, оставляем это дома, или как мне одна поэтесса сказала, я писала в подростковом возрасте, и потом сжигала, мне не нравилось. То есть такой период юношеского максимализма, я пишу, мне не нравится. Я считаю, важно делиться, рассказывать о себе, ну, естественно, ненавязчиво, но говорить о творчестве, спрашивать, может быть, советы, слышать критику, это тоже очень важно.
Обязательно, потому что в последнее время вот очень много пишущих, слабо пишущих, они критику не желают слушать вообще, они не желают расти.
А потому что они считают, что они идеальны, и то, что они написали,
и говорят детище, даже так, вот ко мне вот это сверху пришло, вот как оно пришло, я это менять не буду. Но это тебе пришло, но ты это в достойную форму облеки.
Вы согласны с мнением, что поэзия — это другой мир, который дает возможность волю воображению? То есть то, что мы не можем иногда написать в сочинениях, в эссе, в поэзии можно. Например, стихотворение о любви.
Ну, я бы, наверное, все-таки так не сказал. Потому что, ну, с одной стороны, это, наверное, может быть так. То есть, когда писатель-фантаст или писатель-историк, как тот же самый Андрей Петрович Комлев, который переводил слово о полку Игореве, он бежит от современности, вот от той тяжелой, часто непроглядной современности, он просто бежит туда. Ему там комфортнее. И я у Андрея Петровича в свое время спрашивал, говорю: Андрей Петрович, вот вы, значит, исторические стихи пишете, баллады там и так далее, поэмы, а вы не хотели там написать о перестройке? Он говорит: не-не-не, это современности, потому что он там, ему этот мир, ему, ну, на мой взгляд, я могу ошибаться, он некомфортный был. И поэтому создавать какие-то миры, но это все равно должно быть все-таки в какой-то степени связано с современностью. С современным. Это не должна быть фантастика, это не должна быть сказка. Но это отдельные жанры, но вообще в принципе.
Раз мы говорим о кризисах писательских, а что больше всего помогает или вредит поэту?
Сложный вопрос. Я как-то даже Вот над такими философскими, скажем так, мыслями, философскими категориями я, честно говоря, не задумывался. То есть я либо пишу, либо я не пишу. Что помогает? Ну, помогает общение. Но, опять же, общение помогает, если ты только начинаешь писать, творить, и ты еще не понимаешь себя в творчестве. Что ты можешь, что ты не можешь, куда тебе идти. Тогда вот окружение, там, литературное объединение, там, какие-то музыкальные тусовки, я не знаю, они помогают. Ты смотришь на других, ты понимаешь свое место вот в этой вот тусовке, ты понимаешь, куда тебе, начинаешь понимать, куда тебе идти. Но с какого-то определенного времени вот эти литературные объединения, они начинают тянуть назад. То есть там разные люди, там разного уровня. И я помню, был такой в свое время, в советское, помню, даже время, мультик про точку, которая там, значит, вот точки-точки, они колеблются примерно вот на одном уровне, одна куда-то, значит, вроде выскочила вверх, ее те, которые ниже, они ее начинают к себе, вниз, что ты выделываешься, что ты выпрыгиваешь. И вот в какой-то мере это помогает, когда это уже начинает мешать, и ты должен уже сам выходить в свою жизнь творческую.
А какая часть именно вашего творческого процесса самое сложное?
Ну, наверное, это я все-таки вернусь к прозе. Прозу я закончил писать в 2007 году. И закончил я ее намеренно, абсолютно. То есть не просто у меня прекратил писать прозу, что вот, ну, не пишется, и все. Нет. Потому что если ты, например, пишешь рассказ, ты прозаик — это актер. Он обязан играть, залезать в шкуру каждого из своих героев, какой бы это герой ни был. И все это вот на сердце отражается. Это все отражается на сердце абсолютно. И вот в 2007 году, точно могу сказать, это было у меня единственный раз. Я не знаю, что это. У меня в голове какой-то голос произнес два слова. 5 лет. И я понял, что если я не прекращу писать прозу, через 5 лет меня просто не станет. Потому что это тяжелейшее. То есть прозаики, они, вот сколько я знаю прозаиков, болеют после каждого своего рассказа.
А почему?
А это стресс. Это стресс жесточайший. То есть, например, у меня был такой рассказ, он назывался «Смертельная доза любви». Подростковый рассказ о двух подростках. Подросток влюбился, значит, в девчонку, потом она оказывается, что она наркоманка. И он ее пытается спасти, но пытается спасти странным образом. То есть он просто не может видеть, как ей больно, он заказывает дозу. И потом мне говорили читатели, одна из читательниц мне говорила, что я так поступила однажды, я это придумал. И вот когда я этот рассказ написал, это был ноябрь, точно помню, 2001 года, у меня было ощущение, что я заразился гриппом, что у меня температура 39, и соответствующее состояние у меня было, то есть совершенно, в общем, жесточайшее. Я померил температуру 36,6, и вот в таком состоянии я пробыл 3 дня. Пока я не вышел из этого стресса. Потому что когда, условно говоря, когда эту девчонку ломало, то ломало и меня. И вот это самое сложное. И прозу писать гораздо сложнее, чем стихи. Стихи — это выплеснул, и все, это короткое. А здесь у тебя
сюжет.
Это надо все продумать. Это надо продумать героев, надо продумать всю ситуацию. Не то, что вот там начал и куда это выведет. Ничего подобного. Это очень тяжелая работа и очень стрессоопасная.
О чем мы с вами говорили? Вкладывать душу.
Да,
это
да.
Сложно.
Иначе это будет как вот у Марининой, скажем, да. То есть вроде бы, ну, какие-то ходульные герои. Там, ну, можно имена менять, можно там... Ну, это вот стоит какой-то манекен. Ну, это манекен. Подходишь ближе, это манекен. Видишь, что это манекен. Там ничего живого нет. Ходячая функция, как говорил наш прозаик Александр Папченко. Интересный прозаик.
Может быть, мы с вами уже говорили об этой теме, но мне интересно узнать, какая должна быть идеальная атмосфера для творчества.
Свобода.
То есть, когда нет никаких дел, когда ты отдыхаешь, тогда пишется стихотворение или произведение.
Ну да, то есть по крайней мере, чтобы тебе никто не мешал. Пусть даже вот могут не помогать, но лишь бы не мешали.
Тишина.
Это не обязательно тишина. Кому-то кто-то может творить в полной тишине. То есть кому-то творится в полной тишине. Кто-то там, не знаю, может телевизор там бурчать что-то. Нет, но главное, чтобы вот тебя не дергали. Особенно это касается, опять же, прозы. То есть ты только вот в грязаешься, вот только туда погружаешься, тебе, условно говоря, там жена говорит: так, слушай, помой посуду, все равно ничем не занимаешься. Я напишу, я вот допишу вот эту вот, вот эту вот, я пойду помою без вопросов. Но вот сейчас я не могу, потому что иначе я опять, я оттуда вынырну, и потом мне нужно много времени, чтобы туда опять включиться, а это уже будет совершенно другое.
А иногда это не объяснишь, потому что вот в данном случае посуду, либо еще какая-то просьба. То есть сделай сейчас, но у меня же я могу там через полчаса, через час сделать. Но надо сейчас. Ну, не объяснишь иногда, что вот сейчас у меня творческий порыв, мне нужно писать, мне нужно что-то доделать, или там даже у студентов, знаю, проходило вдохновение сейчас дописать курсовую работу, дипломную работу, а не потом. Вот есть такое.
Ну да, то есть ты вот у тебя вот идет, опять же, вдохновение идет, даже в курсовой работе, даже это может быть какая-нибудь, я не знаю, математика, там, физика, что угодно. Но ты в этом процессе, ты из него уйдешь, и что-то ты потеряешь.
Такой поток творческий.
Да.
Евгений, говоря о вдохновении, такой вопрос: а что вас вдохновляет?
Ну, для меня всегда было важно, ну, это можно даже вдохновение или важность, это вот для меня это вот в данном случае близкие вещи, что-то оставить после себя. То есть то, чтобы связывали именно со мной. Мои стихи, моя проза, там, моя музыка, все что угодно. Потому что пока нас помнят, пока мы нужны, мы живы. А здесь ведь дело в том, что никто не знает, прямо говорю, когда ты уйдешь. Потому что я знаю огромное количество творческих людей. С 97-го я, в общем-то, в литературе и вот во всем этом, я знаю очень много. Уходили люди творческие, которым 33, 27, 50, 56. То есть даже до пенсии не доживали. И поэтому вот надо успевать. Надо успевать сказать.
Вы помните свой первый стих?
Это было в 6 лет. Это было, точно помню, 1 июня 72-го года. Я написал первый стих папе на день рождения.
То есть самые первые стихи, они часто рождаются именно в семье, для кого-то, для родных?
Ну, не обязательно для родных. Не всегда для родных.
Ну, конечно.
То есть что-то, вот что тебя, значит, взволновало, ты об этом и написал. Вот, я его помню, но читать я его никогда не читал и не буду, потому что, ну так, очень, очень слабенько, mm-hmm. очень слабенько, мягко говоря.
Я общалась с некоторыми писателями, поэтами, и не часто, но несколько мнений таких слышала. Я пишу стихи, но не хочу публиковаться, потому что это сложно назвать стихами. Это так, для души, для себя. Вы разделяете такое мнение, что я пишу, но публиковаться не надо? Я считаю, что если стихи действительно неплохие, достойные, то обязательно нужно их публиковать.
Если так, да. Но здесь я очень часто сталкивался, поскольку вот 30 номеров «Альманаха воскресенья» я выпустил, мы их делали либо вдвоем, либо в одиночку я делал. Значит, если это действительно хорошо, это надо публиковать. Я помню, сталкивался я с этим, вот, прекраснейшая поэтесса Елена Соснина из Нью-Йорка. Я ее уговаривал долго-долго напечататься. И не потому, что она говорила: ну, я вот тут такая вот вся из себя, там буду там печататься, а здесь печататься не буду. Наоборот, она мне говорила: да кому мои стихи интересны? Да это так, я для себя, для друзей пишу. И потом, когда все-таки я ее вырвал у нее согласие на публикацию, и она получила авторский экземпляр, она мне сказала: слушай, спасибо тебе, что ты заставил меня напечататься. И сейчас она известна, сейчас ее знают, потому что действительно хорошо. А если это плохо, и то есть у каждого человека творческого есть какой-то потенциал. Потенциал может быть большим, потенциал может быть маленьким. И если человек понимает, что его потенциал маленький, и что он на самом деле высоко не поднимется, и говорит: так, я пишу для себя, я это уважаю. Но когда у человека творческий потенциал маленький, а он рвется напечататься со своими слабейшими стихами и обижается, что ты его не печатаешь, ну, это касается и стихов, и прозы, неважно, то я к таким людям отношусь, скажем так, не очень хорошо. Потому что, ну, писатель должен все-таки как-то воспитывать читателя.
Mm-hmm.
То есть, если это слабо, а у многих ведь еще со советских времен такое мнение, что, значит, если это напечатано, значит, это хорошо.
Не всегда.
Нет, я просто говорю о внутреннем ощущении человека. Угу. Вот те, кто жил вот в советское время, то есть это уже психология.
Доверие к тому, что
да,
выпускается.
Да, да. А поскольку они сами не понимают, что хорошо, что плохо, вот они, да, вот и у них это может там что-то в сердце, это самое, что-то вошло, но по форме это плохо. Но они это принимают. Ну, надо же воспитывать читателя. То есть, если, условно говоря, ты ел только докторскую колбасу, а тебе дали ветчину, в конце концов, или что-нибудь, какой-то балык, да, то ты это просто не распробуешь. Ты привык к этому, и ты это не поймешь. А надо ведь учить.
Для того, чтобы учить читателя, нужно же самому быть умным, разбираться в каких-то сферах жизни, мудрым. Вы с этим согласны?
Ну, да, естественно. И если... Ну, это даже вот, можно сказать, про актеров, да, то есть молодые ребята, которые там после школы, они поступили в институт, у них никаких еще навыков жизненных нет, им не о чем, собственно, рассказать, что они могут рассказать на экране. А вот когда приходит в профессию актерскую, там, прозаик, музыкант, человек, который уже пожил, и у которого очень много за плечами, хорошего, плохого, неважно, то, что он видел, он это может высказать, у него больше возможностей рассказать и достучаться. Эта аудитория больше у него становится, потому что он знал, там был. Он видел это. Поэтому да, конечно, особенно в прозе.
Напомню, сегодня у нас в гостях был Евгений Лобанов, писатель, прозаик, поэт, музыкант, творческий человек. Евгений, спасибо вам за добрую беседу. И хочу пожелать вам, всем, кто нас слышит, творческим людям, в том числе и себе, чтобы всех нас украшала и вдохновляла любовь. Любовь как движущая сила.
Да, спасибо за очень интересную беседу. Мне всегда интересно вот именно такой диалог, чтобы не просто я говорил. И всем слушателям любви, терпения, хорошего настроения, несмотря ни на что. До свидания.
В эфире «Радио Воскресенье» прозвучала творческая программа «В гостях театральной гримерки». До свидания.